Здравствуйте, друзья! Вторая часть нашего спортивного вещания на радио «Спутник». Алексей Осин у микрофона, и говорим о многострадальном, то есть о лимите на легионеров, причем в разных видах спорта. Судя по всему, тенденция говорит за то, что будет ужесточаться он в игровых, разумеется, дисциплинах прежде всего. Уже свершилось это в хоккее, где ценз вот этот самый оседлости снизили с 5 человек до 3, и Матч ТВ распространил информацию о том, что беседы, причем на уровне правительства, то есть на уровне министра спорта Олега Матыцина и главы РФС Александра Дюкова, ведутся, соответственно, и в футболе, где есть утвержденный перед этим сезоном лимит на легионеров, но он может поменяться. И речь еще идет о том, что может быть изменен лимит и в баскетболе. Обсуждаем это со спортивным обозревателем РЕН-ТВ Александром Кузьмаком. Ну, давай, Саш, начнем. Приветствую, во-первых, тебя.
Да, приветствую, Леш, да.
Начнем с хоккея. Вот ты как воспринял эти изменения? Позитивны они с твоей точки зрения или напротив?
Тут, конечно, этот вопрос, который нужно чуть-чуть сделать шаг назад и посмотреть, что происходило в российском, например, хоккее, если мы говорим о хоккее, на протяжении последних 10, а может быть даже и 20 лет. Давайте будем честны, результаты национальной сборной, если не иметь в виду игроков национальной хоккейной лиги, стремительно идут вниз. Причем не только сами результаты, но и главное качество игры самой сборной. Последние Олимпийские игры в Пекине тому лишнее доказательство. Вопрос не в том, что мы вышли в финал и проиграли там, а вопрос в том, как мы вышли в этот финал, какую прессу и вообще какое отношение к этой сборной было у большинства российских любителей хоккея. Мы играли от обороны, мы играли в очень скучный, пресный хоккей, очень такой перестраховочный хоккей. Этому были, безусловно, объективные причины. Это не камень в адрес Алексея Жамнова, это камень в адрес всей той ситуации, которая складывалась годами. И складывалась она годами по нескольким причинам. В конечном итоге, если, так сказать, чтобы совсем не растекаться, эта ситуация сегодня привела нас к тому, что мы, с одной стороны, если иметь в виду результаты национальной сборной, находимся в полнейшей зависимости от национальной хоккейной лиги, и не только с точки зрения результатов, но и с точки зрения качества самой игры. А с другой стороны, вот реальных каких-то конструктивных, серьезных, системных шагов для того, чтобы поднимать российский хоккей инфраструктурно, системно, еще раз повторюсь, и вот двигаться в этом направлении, по сути, дело не прослеживается. Поэтому с этой точки зрения лимит на легионеров, ужесточенный в данной конкретной ситуации, выглядит хирургической операцией на фоне очевидной необходимости в длительном амбулаторном лечении. И, поражаясь такими, аналогиями. Поэтому относиться к самому факту в хоккее ужесточения лимита очень трудно и положительно, и отрицательно одновременно. В нем есть плюсы, но есть очевидные...
Подожди, я тебя прерву. Вот смотри. Да. Значит, во-первых, ты всю вину за снижение уровня сборных, игроков уровня сборных команд России сваливаешь на лимит на легионеров. Это первый вопрос. А второй, неужели 15 мест или 18 – это большая разница. 17, пардон.
Дело в общем. У нас есть клубы, в которых эти легионеры являются определяющими фигурами, есть, в которых не являются. Есть те клубы, которые могут себе позволить легионеров одного уровня, а есть те, которые не могут. Здесь тоже существует неравенство. Я вовсе не сваливаю в данном случае падение уровня хоккея на лимит на легионеров. Просто его отсутствие или его мягкость позволяло клубам решать локальные задачи, то есть, в общем, грубо говоря, перестать обращать внимание на развитие хоккея, а это делалось с подачи бездействия континентальной хоккейной лиги и Федерации хоккея России. Они несут ответственность первую за то, что уровень хоккея в стране катастрофически упал за последние 15-20 лет. И это легко посмотреть просто по результатам.
Извини, что прерываю. Может быть, одна из важных причин заключается в том, что в один известный клуб или там, может быть, в парочку сгребают всю более или менее бегающую талантливую молодежь, а потом она там тухнет и гниет годами, и потом ее выплевывают уже никому не нужны. И то, что у нас административным образом приподнимают отдельные команды, может, в этом скорее причина, а не в двух-трех несчастных легионерах?
То, о чем ты говоришь, это отсутствие системы. Или система эта сама по себе настолько кривая, что она благоволит командам серьезным, командам богатым, таких как, например, СКА или, например, Акбарс, или еще там небольшое количество команд, и совершенно не заботятся о том, чтобы поднимать не только общий уровень хоккея, это к ВХР, но и просто общий уровень конкуренции в чемпионате. В прошлом году было совершенно очевидно, еще с начала сезона, какие четыре клуба будут играть в полуфиналах Кубка Гагарина. Не было никаких сомнений и вообще никаких сенсаций. Думаю, что в этом году будет почти то же самое.
Ну вот тебе пример приведу, да, поскольку слежу за этим коллективом в силу исторических причин. Приходит новый тренер, которому, в общем, все равно, наверное, да, на разнообразные расклады. И вместо старичков, которые у него там брались под некоторые задачи, ставят игроков 2005-го, 2003-го и так далее. И команда середняк выигрывает 9 матчей из 10. Может, это не получит продолжение. Но, понимаешь, может быть, это в голове у тренеров что-то не так, что они доверяют вот этим 35-летним уже с истершимися коленями людям и не дают совершенно шанса своей молодежи. Вот, пожалуйста, человек по фамилии Гришин дал шанс молодежи и получил отдачу немедленную причем.
Более того, есть еще более яркий пример. Это человек по фамилии Ларионов.
Приведи, хорошо, расскажи.
И это еще более яркий пример. Это команда, в которой, мало того, она касается, по сути, дна, зарплатного дна, а вовсе не потолка. И команда не просто конкурентоспособна, она и результат дает. Причем такой, что количество болельщиков на трибунах резко прибавилось, а количество людей, симпатизирующих Торпедо, и я, честно говоря, в их числе, оно просто растет, да, ну, в какой-то там прогрессии. Но ведь это то, о чем ты говоришь. То есть это не системная история. Это означает, что до последнего момента, опять же, решались другие задачи. Задачи по повышению конкуренции в чемпионате в самом континентальной хоккейной лиге не решала, как не решала и множество других задач сопутствующего характера. Все это просто привело в конечном итоге к тому, что правительство /Министерство спорта вынуждено в этой ситуации применять драконовские меры, то есть, грубо говоря, как тот самый начальник, который ударил кулаком по столу, потому что у него в хозяйстве люди ничего не хотят делать и ничего менять. Другое дело, что это так топорно, видимо, сделано, что само по себе вот это вот ужесточение лимита, это еще не решение проблемы. А вот других действий системных, их по-прежнему нет. И здесь есть еще одна проблема. Взаимоотношения между КХЛ и ПХР. В отличие от, например, той же самой Северной Америки, где это совершенно две не только независимые организации, а про Федерацию хоккея Канады мы вспоминаем крайне редко и в основном сейчас в связи с сексуальными скандалами. А вот у нас Федерация хоккея России может себе позволить вмешаться в работу КХЛ и посредством Министерства спорта проводить какие-то решения. Это абсолютнейший абсурд.
Ну так получается в итоге, что люди удаляют аппендицит, когда надо удалить зуб мудрости, или наоборот, как хочешь, так и понимай.
Люди удаляют не только аппендицит, но еще массу разных органов, вместо того, чтобы человека отправить на глубокое обследование и лечить его со всех сторон. Причем пригласив при этом хороших врачей, выражаясь теми же терминами, да, если мы не можем в этой ситуации найти своих тренеров, давайте приглашать тренеров, маркетологов, там, не знаю, экономистов, еще кого-то, тех людей, которые поднимут лигу в другом смысле, которые создадут эту систему, создадут модель. А мы вместо этого, так сказать, продолжаем решать проблему головной боли гильотиной. Вот как это и было сделано.
Ну, вряд ли это кому-то интересно, понимаешь? Если ты берешь молодого пацана, ты с него, в общем, ничего и не возьмешь. Он пришел вот таким, какой он есть, взял, заиграл. А если ты берешь уже такого, знаешь, с визитной карточкой игрока, то там можно какие-то денежные вопросы, может быть, порешать, да, вообще с бюджетом в целом. Вот в этом же дело, понимаешь, в психологии
Конечно.
Людей.
А кто за это должен нести ответственность? На мой взгляд, в первую очередь, вот то, что клубы не удаются стреножить таким образом, и каждый играет в свою игру, это прямая ответственность континентальной хоккейной лиги. А касательно молодых ребят, возвращаясь к «Спартаку» и к нижегородскому «Торпедо», эти молодые ребята сейчас уже играют, чем те самые лучше, чем те самые старички, которых огромное количество в казанском «Акбасе».
Извини, а ты видишь, что творит Никишин, например, «Спартаковец» СКА? Тоже откуда-то ноунейм, появившись как чертик из табакерки, а сейчас один из лучших защитников по результативности
точно. Ноунеймом, справедливости ради, Никишин играл за молодежную сборную и котировался очень высоко на международном как бы трансферном рынке. Про Никишина знали. Просто и Никишин, и Мечков, и еще целый ряд игроков, которые сейчас играют или приписаны к петербургскому СКА, или будут там играть так или иначе. Это те люди, которых СКА забрал вполне умышленно. И там действительно прекрасная инфраструктура, они там могут развиваться. Спору нет. Вопрос в том, почему это делает СКА, а не делает система, которая распределяла бы их по клубу.
Ну да, это вот тот самый, так сказать, драфт, тот самый потолок зарплат, который в НХЛ работает, а у нас он вряд ли будет работать. Теперь давай к футболу перейдем. Вот смотри, я только знаю о том, что ведутся консультации. Сейчас у нас 13 легионеров, может быть, 8 из них на поле. Так работает эта машинка, шайтан-машинка, я бы даже сказал. Но куда ее менять? Вот я смотрю, у нас вот у «Зенита» 10 легионеров, а дальше Краснодар, Локомотив 7, Сочи 4, Динамо 4, Спартак 6, Ахмат 5. Ну, то есть, если вы будете менять, ну, никаких 13 и близко нет вообще ни в одной команде, да? Есть 10 в лучшем случае. Куда ж там менять-то еще?
Да, опять же, ведь ситуации в этом смысле похожи. Мы уже говорили как-то с тобой на тему о том, что вопиющая ситуация, при котором чемпион России выставляет на матч 8 легионеров, это для меня ситуация абсолютно иррациональная. Такого быть не должно, потому что это команда, которая, по идее, представляет российский футбол. И не только в нынешнем сезоне, когда мы не выступаем в Еврокубках, но и в сезонах предыдущих. Просто, ну, зашкаливающие амбиции, по всей видимости, опять вот это вот стремление во что бы то ни стало добиться успеха на международной арене, они вот таким образом диктуют руководству, в данном случае, наверное, «Зенита», вот это вот желание постоянно усиливаться, усиливаться и усиливаться. Хотя для России это совершенно бессмысленная акция. Другое дело, ты абсолютно прав, что количество легионеров в российском футболе, оно, опять же, никак не регламентировано с точки зрения здравого смысла, потому что у «Зенита» их очень много, и они хорошие, а у каких-то клубов их очень мало, и они гораздо ниже уровнем, в силу, опять же, дичайшего финансового неравенства. Поэтому, ну, опять мы видим ситуацию, в которой и здесь Министерство спорта вмешивается в работу спортивной лиги, что говорит о том, что сама лига почему-то этих решений принять не смогла и сформировать не смогла, пока не вмешался большой дядя.
Ну, потому что люди другие задачи несколько решают. Такой вывод я могу сделать. Ну, вот смотри, опять тебе пример того же «Спартака». Совсем недавно клуб потерял 3 довольно сильных по нашим меркам игроков: Мозеса, Мартенса и приехавшего только что сенегальца. Бальде, да? И вроде казалось, что все, центр провалился, команда играть не будет. Ничего. То есть выходит там Маслов, выходит Пруцев на эти позиции, понимаешь? И играют, и результата, по крайней мере, на этом уровне, не на международном, а на внутрироссийском, добиваются. Значит, тогда можно без... Не хотелось без Виктора Мозеса, он очень мне нравится, но все равно можно и без него обойтись, получается.
Разумеется, можно. Вопрос ведь в том, когда у тебя есть Виктор Мозес, это одна история. Когда у тебя 8 бразильцев, это другая история. Потому что Мозес в данном случае, это как раз тот случай, когда 1-2, может быть, 3 легионера, как это когда-то было и в Европе, они действительно привносят колоссальный вклад не только в силу команды, но и в развитие игроков. Но ведь в данном случае пример Абаскаля, молодого испанского тренера, который сумел эту молодежь вывести на новый, очевидно, уровень развития, говорит о том, что не игроками надо решать эту проблему, а системно, структурно меняя многое, приглашая тренеров, приглашая диетологов, приглашая, может быть, там специалистов по физподготовке, по тактике. И в этом смысле таким образом развиваться, а не решать сиюминутные задачи за счет приглашенных легионеров.
Тут вопрос, ты же говоришь, что не надо вмешиваться в деятельность клубов, а выходит, что нужно им диетологов с тренерами приглашать, или что должно государство делать?
Это самое грустное. Вот это как раз и есть самая большая грусть, что наши федерации, многие, и клубы даже, так сказать, это вторая линия, да, обороны, а федерации и лиги, они сами этих решений принять не могут. Может быть, потому что зависимо от клубов, может быть, потому что решаются финансовые вопросы. Я думаю, что там целый ворох вот этого всего, целый праздничный набор. Но так или иначе, вновь получается, что пока верховная власть не вмешивается в эту ситуацию, сами лиги не настолько сильны и конструктивны для того, чтобы эти вопросы решать. А потом получается, что они же и возмущаются, что в их работу влезают.
Ну, тут, видимо, ответ непростой, и, собственно говоря, предложения должны быть комплексными. Я бы, например, и прошу тебя, так сказать, оценить мою бредовую идею, я бы речь вел от посещаемости матчей. Вот это для меня важно. То есть, если на команду ходят, то, соответственно, некие преференции даются там по бюджету, по легионерам или еще как-то. Вот как-то так решать. Потому что получается, что накупить-то накупили, а трибуны пустые, гулко там крики раздаются, бери, бей и так далее. И никто на это дело не смотрит.
Я бы сказал, что посещаемость является даже не критерием оценки со стороны кого-то, в данном случае там государства или руководства лиги, а посещаемость — это критерий успешности клуба. А успешность клуба в конечном итоге должна влиять на его финансовое положение, которое, в свою очередь, и должна давать возможность, то есть появляется рыночные механизмы. Когда этих рыночных механизмов нет, и сколько бы у тебя зрителей не было, на количество легионеров это никак не влияет ни в какую сторону. Тут в этом смысле ты прав. Для этого нужны маркетинговые мероприятия, для этого нужны условия для посещения болельщиков и многое-многое другое. Но это уже, так сказать, немного другой вопрос.
Взять тот же тульский «Арсенал». Команду действительно любят болельщики, и там хорошая посещаемость, а результата нет.
Да, Конечно, видимо, потому что я не знаю ситуации в Тульском арсенале. Возможно, потому что просто не хватает квалифицированных игроков или нет хороших тренеров. Понимаешь, когда мы говорим о квалифицированных игроках, я тоже до какого-то момента считал, что дело только в них. Но вот пример Спартака и Торпедо в хоккее, а он настолько явственно показывает в данном случае, что при хорошей работе тренеров, при умении и возможности тренеров дать игрокам, вот эту, извините за тавтологию, возможность творить, правильно их тренировать и правильно с ними работать, получаются такие результаты, которые доказывают, ребят, дело здесь в консерватории, дело здесь вовсе не в том, сколько у вас денег и сколько вы денег готовы потратить на условного Шипачева или условного Воинова. Вопрос в том, как вы с ними работаете, потому что сказать, что Воинов или Радулов плохие хоккеисты, у меня язык не поворачивается.
Да нет, но возвращение Радулова в любом случае благо, мне кажется.
Конечно, но вопрос в том, что при этом Акбарс не игроками должен выигрывать матч, а игрой, а игры нет, в отличие от того же Торпедо или Спартака.
Ну, кстати говоря, вот обрати внимание, давай я попробую сделать некий вывод. Игорь Ларионов, человек независимый материально ни от кого, со своей репутацией и именем, он может себе позволить творить, может себе позволить экспериментировать. А Баскаль, кстати, тоже. Для него, наверное, это все-таки вызов и шанс. Но, с другой стороны, не знаю, потеряет ли он, но уволит его, предположим, да, по крайней мере, опыт приобретет. Гришин в этом плане, наверное, имеет некие договоренности с руководством клуба. Дескать, вот сезон не задался, давай, делай, что хочешь, мы тебе даем карт-бланш и так далее. То есть эти люди не завязаны жестко на некий спортивный результат, выраженный на заработанных очках. Понимаешь, в чем дело? Или нет?
Тогда это означает, что руководство этих клубов, ну, например, Александр Харламов, да, в том же Нижнем Новгороде, я просто этот пример беру как эталонный, да, на «Спартак» еще посмотрим, хотя мне нравится его последняя игра и результаты, но так или иначе, это люди, которые понимают, что только так, только таким образом молодых ребят можно раскрыть и вывести их на тот уровень, которого они реально заслуживают. И, собственно, в этом же дело. Да, они работают без давления, но это самое без давления обеспечено им руководством клубов, которые в этой ситуации понимают, как добиться результата в таких условиях. И самое удивительное, что они его добиваются, что говорит о том, что они правы, а руководство условного Акбарса не право.
Ну и теперь два вида спорта, я бы хотел их объединить. Ну, разумеется, не будем мы баскетбольными мячами через сетку пуляться, скажем так, да? Вот взять волейбол. Это вид спорта, где сборная России на ведущих позициях не просто там где-то в Европе, в мире. И у нас действительно в каждой команде играют волейболисты мирового класса. И там лимит очень строгий. Кстати говоря, там два человека, по-моему, если я правильно помню. И за этим довольно строго следят. Но, в принципе, можно было бы и без легионеров обойтись. И берем баскетбол. У нас успехи на мировой арене вообще никакие. То есть мы там с трудом доскребались до чемпионата Европы, насколько я помню. И засилье буквально в каждой команде по 4, по 5 одновременно играют. А наши парни там, если выходят, то не так часто. Вот как здесь ситуация? Ты оценишь.
Ситуация в баскетболе очень сильно запущена, колоссальным образом запущена, и результаты просто баскетбол — это прям лакмусовая бумажка, это еще хуже хоккея, потому что еще в Пекине, я имею в виду летнем Пекине, сборная России была бронзовым призером, а сегодня уже мы даже близко, мы даже в турнирах перестали участвовать, потому что количество легионеров, засилие этих самых легионеров в баскетбольных клубах, ну это просто катастрофа, то, что происходит. И да, в этом смысле действительно жесткие решения давным-давно назрели, и эти решения не столько ограничивающие, в первую очередь они имеют протекционистское свойство. Они дают возможность нашим баскетболистам развиваться. Кстати, пример баскетбола 3-на-3, в котором наши и девочки, и мальчики стали серебряными призерами Олимпиады, он лишний раз показывает, что все можно. Вопрос лишь только в том, чтобы в руководстве клубов стояли люди, которые работают не на завтрашний день, а на через неделю, а лучше через год. И вот тогда, собственно, эта ситуация будет постепенно выправляться. Но, к сожалению, пока вот я, поэтому я приветствую лимит на легионеров в нашем баскетболе, но опять же, он сам по себе еще не решит проблему. Тут вступает в силу твой как раз разговор про посещаемость, про развитие самого вида спорта. Ведь баскетбол очень популярен на любительском уровне.
Честно говоря, у меня сейчас нет данных под руками, насколько изменилась с февраля посещаемость баскетбольных наших матчей, то есть не стало Евролиги, да, или там других Еврокубков и так далее. Но вот ты как считаешь, у нас, мне кажется, есть исторический шанс. Сейчас мы не завязаны на европейские результаты. И именно сейчас можно пусть на несколько лет в том же баскетболе ввести жесткий лимит. Конечно, нельзя ставить клубы в непростую ситуацию, потому что контракты заключены, но уж, по крайней мере, новых пусть не заключают с иностранцами, да, и пусть хотя бы эти 3, 4, 5 или сколько лет поиграют наши баскетболисты.
Я с тобой согласен на 100%, я добавлю только к этому вот еще что. Ведь все сторонники отмены лимита или его смягчения говорят о том, что если, мол, ужесточать лимит, то уровень игры упадет. Вот это прям такой классический, самый крутой аргумент, который нам все время приводится. Так ведь уровень игры падает все равно. Вот что ужаснее всего. Наши российские клубы, за исключением ЦСКА, у которого, так сказать, больше всего в этом смысле возможностей, да, и наиболее серьезные легионеры, которые решали эти вопросы на протяжении последних лет, равно как и в футболе, равно как и в хоккее, уровень игры даже клубов, не говоря уже про сборные, падает, все равно и продолжает падать. А когда мы видим, как играют сборные команды, просматривая все вот эти крупные международные турниры, мы начинаем сокрушаться и говорить, что надо что-то делать. Потом этот турнир заканчивается, и мы опять приходим к тому, что у нас выходят на площадку темнокожие баскетболисты в количестве 5 штук, да, и, так сказать, все они в футболках российских клубов. Поэтому я полностью поддерживаю эту идею и сам являюсь ее сторонником. Сейчас на год, на два мы должны вводить жесткие протекционистские меры, как в свое время в сельском хозяйстве, для того, чтобы поднять собственный спорт, а уже потом начинать запускать постепенно в него легионеров со стороны, причем еще и, в общем, контролировать этот процесс.
Да, мы сейчас вспоминаем светлая память Жану Жармухамеду, который ушел из жизни, это часть той вот великой команды 72-го года. Ведь взять в той команде, кто играл? Грузины, украинцы, прибалты, русские. Вот затесался казах, родившийся в Узбекистане и так далее. То есть по всей стране находили вот эти самые таланты, они ж были. Условно говоря, маленькая Литва продуцирует таланты, почему большая Россия не может? Тем более там, где они были, если о баскетболе говорить.
Так именно поэтому, знаешь, когда я год назад разговаривал с Игорем Николаевичем Ларионовым, у него уже тогда, так сказать, открою маленький секрет, была идея взять клуб с небольшим бюджетом и показать на его примере, что у нас есть молодые талантливые хоккеисты, с ними нужно правильно работать. Это лишний раз подтверждает слова и твои, и Гришин, и Абаскаль, и, собственно, кто еще, и тренер Оренбурга. Это все те самые люди, которые показывают, что дело не в деньгах, что деньгами чемпионат не купить, а самое главное, уровень игры не купить. И посещаемость не купить, что вот эти вот прямолинейные методы, их время прошло, потому что мы уперлись в стену. И эту стену можно разрушить, если дать возможность специалистам работать. А они, безусловно, есть. И пример Гришина очень хорошо это подтверждает.
Я бы, кстати, записал, ну, не в эту конкретно, а в какую-то около эту компанию еще Николая Ларина, главу Чертанова. Да, я понимаю, что, так сказать, он осужден за некие там махинации, но видя, как к нему относятся футболисты и сколько Чертанова выпустило людей, которые сейчас играют в ведущих клубах российской премьер-лиги, просто зная, я общался с Лариным, да, и, по-моему, главный там принцип был честность. Просто честность. Никого не пропихивали за знакомство, никого, так сказать, не придерживали.
А вот, простите, я тебя перебиваю. Здесь есть просто вот один маленький нюанс. Вот для того, чтобы это было так, КХЛ в хоккее, не знаю, там, Российская Федерация Баскетбола в баскетболе, в Российский Футбольный Союз или Премьер-лига в футболе должны установить четкие, понятные и равные для всех правила игры. А их нет на данный момент времени. И именно поэтому, собственно, и процветает то, что процветает. Вот если бы эти правила были, то тогда появились бы возможности и у Ларина, и у многих других.
Да, но еще один момент, конечно, я бы ограничил заявки, чтобы не было вот этой ситуации, когда подгребают под себя всю талантливую молодежь, и потом часть из них просто прекращает свое существование на профессиональном уровне.
Очень важно заниматься власти, спортивные власти в первую очередь, а не просто рубить количество легионеров и, в общем, считать, что задача выполнена. Так задачу не решить в любом случае, потому что, как ты правильно сказал, всю талантливую молодежь начнут забирать себе богатые клубы, что в футболе, что в хоккее, где бы то ни было.
Ну, так как к ним же приходит дяденька в хорошем костюме, говорит, ты что делаешь, Вася, вот ты что у меня тут отбираешь? А я тебя сейчас устрою. И каким способом его ограничивает или отстраняет, хуже того. Так что здесь очень серьезная политическая борьба. И она в нашем футболе том же самом ведется очень и очень остро. Спасибо, Саша, интереснейшая, как всегда, была беседа. Спортивный обозреватель РЕН-ТВ Александр Кузьмак был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Удачи вам и счастливо.